è della Dusa.
Сбрили бороды мужчинам. Женщинам разрешили много чего делать. Женщин, условно говоря, выпустили из тюрьмов и, в общем, допустили в те самые ассамблеи, где можно танцевать, где можно общаться с людьми. То есть я думаю, что в мужском нарративе это правда закрепощение. Но мы каждый раз говорим только о мужчинах, а женщины исчезают. Их очень много в источниках. Вот опять-таки, если мы говорим про сделки в той же собственности, то мы увидим, что 40% всех сделок совершаются женщинами. Это на самом деле цифры, которые, ну, в Европе их бы не было.
Привет! Это «Прошедшее время». Подкаст об истории России и ее соседей. Мы обсуждаем, как по-разному можно смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства, и что эти точки зрения значат для нашего настоящего и будущего. Я Сергей Фокин, учитель истории в международной школе.
А я Дмитрий Карцев, редактор «Медузы» и выпускник историко-филологического факультета.
Напомним, что вы можете слушать нас на всех основных платформах для подкастов, а если вы слушаете нас на YouTube, пожалуйста, оставляйте комментарии. Это поможет другим слушателям найти наш подкаст. А нам с Дмитрием Карцевым интересно их читать.
Сегодняшняя наша тема, то есть, скорее, то, как мы ее видели изначально, это Петр Первый. Кажется, что особенно обосновывать ее не нужно. Это первый русский император, он же человек, скажем так, культ которого возник почти с первых же лет после его смерти и удивительным образом пережил множество эпох, начиная с Екатерины II, продолжаясь через большевиков неожиданно, но прежде всего через Сталина, у которого Петр Первый тоже стал одним из символов мощи российского государства и дожил до сегодняшнего дня в каких-то совершенно удивительных формах проявляется. Вот недавно патриарх московский всея Руси Кирилл тоже нашел что-то хорошее в Петре, а именно его борьбу с западными странами в лице Швеции. И все это довольно любопытно, учитывая, что Петр, среди прочего, ликвидировал патриаршество. Для одних Петр – великий воитель, который добился выхода России к Балтийскому морю. Для других он, соответственно, модернизатор и европеизатор, благодаря которому старомосковская тюремная жизнь поменялась и появилась какая-то совершенно новая цивилизованная жизнь. О нем в XIX веке спорили западники и славянофилы. Это была одна из там ключевых общественных дискуссий на протяжении десятилетий. На самом деле, для меня в разговоре о Петре с какого-то момента самым фрустрирующим стало то, что очень много посвящено внешним достижениям государства, а также, скажем так, смене дизайна этого самого государства в форме изменений в управлении и еще культурным переменам, которые касались очень небольшого слоя людей под названием дворянство. Но почти ничего не говорится об огромном большинстве населения страны, то есть о крестьянах. Что с ними происходит и как на их жизни на самом деле отражается преобразовательная деятельность первого императора. В общем, мы решили поговорить о социальном аспекте реформ Петра, о положении крестьян, не только крестьян.
Если говорить про взаимоотношения Петра Первого и российского общества, то у нас есть довольно привычный нарратив о жестоком царе и эффективном, энергичном модернизаторе. Он наводит порядок, он создает новые учреждения, он заставляет людей жить по-новому, и людям это, в общем, не нравится, они бы предпочли жить так, как раньше. Но зато у этого есть результат. Как там у Алексея Толстого? Он молвил: «Мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, и я вам всем отец». То есть мы получаем историю про Петра Первого, который забивает очередной гвоздь в закрепощение крестьян, вводит паспортную систему, вводит рекрутскую систему, то есть начинает забирать крестьян в армию на долгие годы, вводит подушную подать, которая, с одной стороны, ну, очень облегчает процесс сбора налогов для государства, потому что это такой более унифицированный, более простой процесс, а с другой стороны, это очень тяжелое бремя для крестьян, потому что налог получается высоким, и наследники Петра дальше будут снижать налоговое бремя, потому что всем было понятно, что, ну, так просто невозможно. Он при этом точно так же меняет образ жизни и других сословий, и тоже вот резкие, жесткие перемены для какого-то эффективного дела. Купечество очень страдает от переноса торговли в Петербург, и многие семьи разоряются. Но Петру нужно, чтобы торговля шла через Балтийское море. Дворянство заставляют служить и меняют их образ жизни, внешний вид, образование, все что угодно. Огромное количество людей, которые просто гибнет и в больших стройках Петра, и в его войнах. Ну, то есть, все та же метафора про царя, который поднял Россию на дыбы, и дальше может быть спор про то, было ли это оправдано, вот стоило ли оно того. Это была просто страшная жестокость, и мы должны воспринимать Петра как тирана, или по-другому было невозможно, а если бы он этого не сделал, то Россию постигла бы участь Речи Посполитой или, может быть, Китая или Персии, в общем, всех тех стран, которые не успели пройти модернизацию и были так или иначе подчинены более успешными европейскими странами. Вот это привычный нам взгляд на Петра. А сегодня мы хотели бы поговорить с Еленой Корчминой, кандидатом исторических наук, которая работает в университете Болоньи. Она предлагает несколько иначе посмотреть на взаимоотношения в целом государства с населением России, ну, в первую очередь, крестьянством, как самой большой социальной группой, но и с остальными тоже. Она предлагает, как нам кажется, более такой сложный и более интересный способ говорить о том, как политика государства влияет на людей, которые живут в стране. И поскольку Елена Корчмина занимается именно экономической историей, то мы довольно много будем говорить о данных, которые она получает из разных финансовых, фискальных документов, документах о сделках и прочем. То есть наш разговор во многом будет касаться именно денег и экономической составляющей. При этом, поскольку мы говорили о таких больших концепциях, как взаимоотношения социальных групп в России, положение крестьянства, положение дворян, гендерный вопрос, довольно бессмысленно было ограничивать себя рамками одного царствования и одного правителя, но мы не очень и старались.
Ну вот смотрите, есть подушная подать, основной налог. Только ленивый о нем не говорил, не писал и не знает. Это налог, который был введен Петром. И на самом деле, если Петр что-то и сделал хорошего, то это введение подушной подати. Почему? Потому что он прекрасно понимал, что бардак. Поэтому все налоги убирает, и все сводит к одному. Тяжела ли была налоговая нагрузка или слаба? Нет сейчас возможности этого посчитать. Но мы можем сказать, что все стали понимать хотя бы сколько платить. Потому что до этого была неоднократная ситуация, когда приходит, условно говоря, местный чиновник и говорит, а вот заплатите-ка мне еще немножко. И, строго говоря, связываться с чиновником всегда себе дороже, поэтому понятно, что, скорее всего, заплатят. А Петр все это убирает, вводит один налог. И еще что замечательно было у этого налога, что чиновникам запретили ездить и собирать налоги. Налоги должны были привозить. Я так понимаю, что у Петра вообще не было никакого доверия к собственным чиновникам и к дворянам на местах, и к кому бы то ни было, поэтому крестьяне сами должны собрать, привести налоги в центр в определенный период и сдать их под счет. У чиновников было 3 дня, чтобы эти налоги принять. Вот теперь представьте, что единственное, что знало государство обо всех налогах, которые собирались в России, это бумаги. Если нет отчета, то, соответственно, государство не имеет ни малейшего понятия, что деньги собраны. А теперь представьте, сколько времени нужно на производство отчета, а сколько времени нужно на то, чтобы собрать деньги. Собрал, пересчитал, отправил бочку. Все. Составить отчет по табличной формуле. Представьте Россию, где не 5 категорий населения, а их 150 где-нибудь по окраинам. Да и гостиный отчет прислали. Сколько времени уйдет на его обработку? Ну, одному богу известно, но потому что в центре тоже сидят чиновники, которым, в общем, не очень хочется работать, по большому счету. И получается, тут такой замкнутый круг, в котором фактически о главном налоге империи правители не имеют ни малейшего представления. Но деньги собирались, деньги тратились. И в этом заключается, я думаю, парадокс ситуации в России, что машина идет, колесики вертятся, деньги тратятся, деньги посылаются туда, куда нужно, но государство в полном неведении.
Что мне интересно, и мы хотели действительно об этом поговорить, это о крепостном праве при Петре. Что сильно изменилось с вашей точки зрения, ну, кроме подушной подати?
У меня есть подозрение, что моя точка зрения не совсем конвенциональна. Историки в основном пользуются данными центральных архивов. Это автоматически означает, что мы фактически транслируем в массы, в учебники в первую очередь, мнение государства о самом себе. Я работаю с провинциальными архивами в основном. В связи с этим мне истории отдельных людей, они ближе. И вот когда мы говорим о крепостном праве, в таком большом нарративе у нас есть несколько моментов. И один из главных. Об этом говорят все, если вы посмотрите западных исследователей, российских исследователей, каких бы то ни было, все говорят об одном, что Петр закрепостил население, прикрепив его к территории, к определенной, и вот тем самым, ну, с экономической точки зрения, он нарушил все сдержки и противовесы с точки зрения инициативы на местах, соответственно, было долго и дорого уезжать и так далее, и так далее. Но сразу после Петра, например, если мы посмотрим документ о том, каким образом покупается и продается и арендуется недвижимость в Москве, понятно, что это Москва, не, скажем, какая-нибудь там, не знаю, Тула, но тем не менее, вполне себе достойный город и на тот момент уже не столица, то мы увидим, что 30% собственности в Москве арендуется крепостными крестьянами не из Москвы. Вы можете себе представить? Это я говорю о сделках за год. Это более 1000 сделок.
Соответственно, это какой год?
1729.
Петр, 4 года
это, как? Да, это 4 года после, то есть как раз время прошло, и мы смотрим, что происходит с тем населением, которое он закрепостил. И откуда мы знаем, что он закрепостил? Мы знаем это из-за того, что он ввел паспорта в таком в классическом понимании.
Паспорта, поясним, это запрет фактически без санкций покидать место жительства.
Не совсем. Паспорт – это значит, что вам нужно заплатить для того, чтобы покинуть место своего проживания на более чем 30 верст. Ну, условно говоря, 30 километров. А теперь давайте представим. Для однодневного путешествия 30 километров – это вообще препятствие? Ну, нужно брать паспорт или нет? Ну, нет, да? То есть сколько там на лошади проедешь? То есть, условно говоря, чтобы крестьянину поехать торговать куда-то в ближайшее место, ему никакой паспорт не нужен. А второе – это сколько ему нужно, условно говоря, ресурсов для того, чтобы уехать на год. Ему нужно заплатить 2 копейки. Подушная подать на тот момент была 70 копеек. То есть давайте мы с чем-то сравним. И получается, что крестьянину недорого заплатить за паспорт. Причем на год. Вы можете мне сказать, ну окей, но помещик мог не разрешить. Давайте мы подумаем, а помещику зачем не разрешать? Условно говоря, налоговую нагрузку на деревню, если ты уедешь, несет остаток твоей семьи и другие крестьяне, которые находятся там. И мне кажется, очень важно понимать, что когда мы говорим о государстве, у нас государство существует где-то, оно может принимать законы, оно может что угодно делать, но дальше это договор на местах. Вот смотрите, я сказала, что государство не знало ничего о главном налоге, принципиальном налоге, который в период при Петре и сразу после Петра до середины века давал 50% бюджета. И государство ничего не знало. А с чего мы решили, что оно было у нас такое замечательное и так все хорошо знало об остальном? То есть у нас есть слабое государство, а далее на местах функционирует общество. И крестьяне путешествовали, как один из, ну, вот, примеров, это рынок недвижимости Москвы 1729 года. Это значит, что крестьяне туда пошли на долгий срок. Более того, 10% недвижимости владели крепостные, причем за пределами Москвы, то есть чьи-то. То есть они туда пришли, купили собственность. И как результат этого, если мы посмотрим, например, перепись всех промышленных предприятий России на 1809 год, то есть 100 лет спустя, 30% всех промышленных предприятий в России было в руках крестьян, крепостных, на их собственное имя. А, и, кстати, там еще были крепостные крестьянки.
То есть, правильно я понимаю, что вы говорите о том, что этот большой нарратив, в котором при Петре произошло окончательное закрепощение крестьянства, сильно корректируется данными документов с мест?
Да. Более того, я могу сказать, что государству был выгоден нарратив о том, что крепостное право – это что-то непреодолимое. потому что это признак сильного государства. Нарратив о государстве создается в терминах сильного государства, да, то есть когда все регламентировано, все все знают. Ведь с Петра же начинается эта идея, да? И стоики давно уже сильно в этом сомневаются. Что я добавляю в этот аспект, да? Это на цифрах посмотреть, потому что когда мне, например, говорят, что, ну хорошо, женщины крепостные крестьянки, у них не было никаких экономических прав. Но если я вижу листы тех, кто платит подушную подать, ну вот вообще налоги на местах, и я вижу женщину в качестве налогоплательщика, то я считаю, что это женщина. Мне говорят, нет, не может быть так, она наверняка была просто представителем. Но тогда получается, что мы живем в какой-то тройной реальности. Если женщина себя позиционирует как налогоплательщицу, если с другой стороны ее считают как налогоплательщицу, то почему мы сейчас убираем у женщины это представление о себе и говорим, что нет, все это ошибка документа? Вот когда нам государство говорит, что налоги не собирались, мы ему верим. А когда документы с места, там обязательно кто-нибудь подмухлевал.
То есть вот когда сейчас в России, там, я не знаю, издается какой-нибудь закон, и мы говорим, ну, подождем, посмотрим на право применения, мало ли как оно будет на деле. И через несколько лет мы действительно можем увидеть, поменял им что-то в жизни или нет, то это еще наше современное общество с нашей современной бюрократией. А для 18 века, если какой-то закон издан, то вообще не стоит думать, что эта бумажка сразу поменяла хоть какую-то реальность, и нам стоит оценивать реальность по этим бумажкам.
Я с вами соглашусь в том, что нам нужно понимать, как и кто именно будет отвечать за исполнение этого закона. А главное, кто понесет какую ответственность. Вот в этом отношении замечательный указ Петра как раз о том, что нельзя брать взятки. Ведь он запретил брать взятки чиновника, но он не запрещал давать взятки. В связи с этим наши крестьяне, они же люди ответственные, у них есть община, у них есть документы, и они в документах прям так и записывали, кому кто сколько дал взяток и за что. И когда чиновник взрывался, то они приходили с этими документами, приходно-расходными книгами, в суды и говорили, вот я ему взятку дал, посадите его. И чиновника преследовали, а крестьян нет, потому что нет закона. Более того, чиновник тоже знал, что могут по рукам дать, если взорвется. Поэтому кто несет ответственность? Например, вы можете мне сказать, что подушная подать закрепостила крестьян и сильно ухудшила их положение. Я соглашусь. Но в первые 10 лет после того, как подушная подать была введена, физическую и финансовую ответственность за неплатеж подушной подати нес помещик. Ну, то есть он мог сгнить в тюрьме за то, что его крестьяне не платят денег. А крестьяне не будут посажены в тюрьму. Почему? Ну, потому что крестьяне же производят блага. Поэтому они не могут быть в тюрьме. Иначе кто будет работать? А от помещика, ну, по большому счету, и ладно. И если помещик умирал, и по-прежнему ничего не происходило, то тогда его жена могла там же оказаться. Потому что она полностью несла всю ответственность за то, что происходит в хозяйстве.
Ну, тогда сразу вопрос. Не провоцировало ли это помещика, например? Потому что, я не знаю, избивать, убивать и что-нибудь такое делать со своими крестьянами, лишь бы они заплатили.
Логично, абсолютно реакция. Это гипотеза, которая, в принципе, проверяема. То, о чем говорят очень часто историки, о такой концепции, как фискальное насилие. Да? То есть насилие, применяемое государством для того, чтобы получить деньги. Соответственно, в этом случае должно остаться достаточное количество дел в судах, которые поднимают этот вопрос. Потому что либо это такая норма, что она везде есть, и тогда вся Россия должна быть избиваема и так далее, либо должны быть что-то в судах. В судах мы не находим достаточного количества документов, вы можете мне сказать, не сохранилось. А тогда я иду к документу, который очень нудный, но я его очень люблю, потому что он для себя. Вообще, когда документы финансово производятся для себя, они значительно лучше. И там я очень часто могу найти такую фразу, что помещик своими деньгами платил за крестьян, зная, что на следующий год они ему вернут. Потому что налог в России – это такая хитрая система, она должна быть уплачена до конца текущего года. Соответственно, помещик очень часто передерживал своими деньгами, и если мы посмотрим на некоторые особенно хорошие экономии, то мы увидим, что очень часто крестьяне пишут, мы там сужаем деньги помещику. Или помещик пишет, я судил деньги крестьянам. Если мы не принимаем в качестве основной идеи, что в России зло, насилие, смертоубийство, унижение – это норма, у нас нет для этого оснований. Тогда мы должны исходить из того, что мы видим в документах. В документах мы видим вполне работающую систему в условиях, когда государство неизвестно где, в условиях, когда мы не хотим видеть государство у себя в деревне, ни помещик, ни крестьянин. Вот это я могу сказать точно. Когда крестьяне дают взятки, то чаще всего, чтобы к ним не приходили.
Ну, то есть люди договаривались.
Вот, абсолютно. Почему я использую деньги? Потому что, когда есть деньги, это значит, что для кого-то это важно. Поэтому, исходя из того, что я вижу в финансовых книгах, я могу сказать, что это система договоренностей между помещиком и крестьянином. Более того, крепостной крестьянин этого помещика не является крепостным крестьянином еще кого-то. И другой помещик, заключая с этим крепостным крестьянином договор, он пропишет, кто несет ответственность. Почему я это знаю? Потому что очень часто крепостные крестьяне зимой, когда было время, они возили товары по России. Нанимались, объединялись в группы и заключали договора с различными помещиками, организациями, местными органами власти на то, чтобы возить. Это были официально зафиксированные договора, где было сказано, у кого, чего, какая ответственность, за что наступает. Поэтому да, это договоренность.
А прям вот про жестокость, насколько я помню из книги, например, Миронова «Социальная история России», да, он прям там пишет, что да, вот жестокость была прям обычным делом до Радищева вообще никто и не думал о том, что не надо избивать. И вообще это все было абсолютно нормальной и общей практикой. Ну, дворян же пороли до Екатерины, как бы. У нас там первое непоротое поколение легендарное, в моем представлении, возможно, очень мифологизированным, это, собственно, декабристы.
Насилие было. Я не хочу, чтобы сейчас представилось, что это было такой рай на земле. Безусловно, нет. Вопрос в том, что было допустимым уровнем насилия и что было недопустимым уровнем насилия на тот период времени. То есть за убийство крестьянина, ну, можно было сесть. И у нас есть случаи, когда в опеку попадали имения за то, что помещики вели себя недопустимо по отношению к крестьянам. И это вполне себе 19 веке, да, то есть в таком, в общем, почти розовом, просвещенческом и все такое. Здесь нужно понимать, условно говоря, размер этого насилия. Вот из той выборки документов, которая мне попадалась, например, одним из способов фискального насилия была посылка команды. Чиновникам разрешалось посылать команду в имение неплательщика только после завершения финансового года и только тогда, когда не велись сельскохозяйственные работы. Ну, то есть достаточно короткий промежуток времени, учитывая качество дорог. Соответственно, если команда приходила, она становилась там постоем на 2-3 дня, ну, в общем, понятно, гульванили как могли. И в этом случае они могли выгнать, например, крестьян на мороз. Другое дело, что если мы посмотрим, например, по Переславль-Рязанскому уезду, у меня есть данные за 20 лет по всему уезду, а это приблизительно 1500 имений. Вот там таких команд за все это время посылалось в лучшем случае в 1% всех имений. Почему? Потому что территория большая, а чиновников мало.
Угу.
То есть, если, условно говоря, у нас существует не просто насилие, ну вот как оно есть, у нас есть угроза насилия. Вот угроза насилия подчас не менее эффективна, чем само насилие. И вот в этом отношении, конечно, становится важно понимать о масштабах бедствия. В литературе, которые почему-то у нас решили рассматриваться как настоящие исторические источники, об этом говорится много. И у меня в какой-то момент было просто желание начать крестовый поход против Льва Николаевича Толстого незабвенного, потому что все почему-то мне начинали рассказывать про то, что вот Толстой в «Войне и мире» уже все написал. Он, конечно, много чего написал, за это ему спасибо, но он не историк. Его задача – глаголом жечь сердца людей. Он жёг. А дальше нам кажется очень удобно представить, о, в России везде было насилие, о, в России везде было крепостное право, люди не свободны, люди рабы. Это ведь удобная интерпретация. Ну, согласитесь, ну, все рабы, ну, тогда чего пытаться, да? Все и так понятно.
Есть довольно привычный нарратив о том, что одна из вещей, которые делает Петр, он фактически так в социальном отношении делит Россию на две. Вот есть города и дворянство, которых коснулись его реформы, и их он европеизировал, и у них, начиная с Петра, жизнь совсем другая. А есть деревня, которую он, ну, почти не трогает. Деньги собирает там более эффективно, чем раньше, но в целом оставляет как было. И вот у нас, начиная с правления Петра, есть Россия такая городская, европеизированная, и Россия деревенская, бородатая. Я так понимаю, что мы уже немножечко разбиваем этот нарратив, но в целом он кажется вам имеющим какое-то отношение к реальности? Или нам стоит усложнить нашу картину мира?
Я бы сказала, что Петр европеизировал всех, до кого дотянулся. Есть такая замечательная статья, автор Каган. Вот он, например, считал, что европеизировано только, ну, условно говоря, дворянство. И одним из индикаторов, которые он использовал для оценки европеизации, это сколько потреблено алкогольных напитков привозных. На самом деле, отличный индикатор, да? То есть, если ты уже начал понимать, что привозное вино хорошее, значит, у тебя уже достаточно развит вкус. Поэтому давайте мы посмотрим на какие-то индикаторы. Если мы говорим, например, о той деревне, куда якобы Петр не дошел, то, на секундочку, были рекрутские наборы. Это фактически изъятие огромной, достаточно приличной массы крестьянства, выдергивание из крестьянской жизни. Если ты достаточно счастлив, чтобы дожить до окончания службы, то ты приобретал другой социальный статус. Потом, действительно, он поделил в какой-то степени, и в этом смысле хороший такой показатель – это будут купцы. Потому что, когда Петр вводил свои налоги, то он предписал купцам тоже платить подушную подать. И вот купцы, они реально не хотели платить подушную подать, и когда у них появилась возможность высказать свое мнение, они сказали, что именно потому, что подушная подать, она платится всяким подлым населением, они не хотят относиться к этой группе населения, это был такой маркер для них, они будут платить больше, они стали платить процент с капитала, объявляемого капитала, но они перестали платить подушную подать. То есть я думаю, что мы можем переформулировать вопрос и сказать, для каких групп населения то, что сделал Петр, оказалось существенным.
И я еще попытаюсь внести в наш разговор элементы учебникового нарратива, в котором при Петре закрепостили не только крестьян, но всю страну вообще. Как, собственно, все тот же Борис Николаевич Миронов пишет, можно сказать, что в России был один свободный человек, это царь. Все остальные дальше крепостные либо царя, либо далее до самого конца. Да, там обязательная служба для дворян, обязательное обучение, которое тоже воспринималось как повинность, духовенство, которое находилось в зависимости от корпорации собственной и одновременно от светской власти, городские жители, которые тоже в каких-то сложных отношениях зависимости находились. Хочется сразу спросить, давайте уж честно, что не так с этим нарративом?
Возможно, все так, я не знаю, но давайте думать. Во-первых, мы знаем, как много императоров погибли не в собственной постели. Я бы не сказала, что это уж такая свобода, да, быть убитым. То есть он тоже зависим. Вопрос от кого, но опять-таки, до кого мог дотянуться он, тот мог дотянуться и до него.
Как мы помним из предыдущих 20 минут, угроза насилия может быть не менее эффективной, чем само насилие.
Я бы сказала, что значительно более эффективно, потому что ты можешь представить значительно больше, чем кто-то другой может с тобой сделать. Если мы говорим, например, о дворянстве, то, безусловно, дворяне, мужчины, это важно, стали служить в обязательном порядке. И были целые проблемы с тем, что они не могли оставаться в службе. Более того, у них были достаточно жесткие правила. Ну, например, дворянин не мог служить по гражданской службе там, где у него имение. Именно для того, чтобы предотвратить возможные всякие коррупционные сделки. И я бы сказала, что да, это все закрепостили, но почему-то в этой истории забывают про женщин. Одна из хороших вещей, которые сделал Петр, не думаю, что сам догадался, но, скорее всего, возникла необходимость, он дал право женщинам, дворянкам владеть собственностью на полном основании и заключать сделки от своего имени. В Европе, кстати, этого не было. То есть это был абсолютно прогрессивный указ, которого даже не было в Европе. И пока муж там неизвестно где, значит, шастает, она, в общем, в своем праве делает, что хочет. И я бы не сказала, что это такое же закрепощение, например, для женщин. Что касается крестьян, у них, безусловно, были ограничения, но поскольку непонятно, кто именно будет эти ограничения воплощать в жизнь, то, соответственно, неясно, насколько именно они оказались закрепощены, по сути, по сравнению с предыдущим периодом или последующим периодом.
В каком смысле Петр совершил эти удивительные вещи под названием европеизация и вестернизация? Потому что я чем дольше живу, тем больше, мне кажется, что все свело, ну, сбрил бороды и заставил его плясать в ассамблеях. А того, что, я не знаю, соотносится с вольностью, свободой, не знаю, с, прости господи, права человека, я понимаю, что это страшный анахронизм, но что-то такое, ничего вот этого нету. Ничего из этого с Петром не связано. И я хочу понять, что это значит.
Это значит, что мы живем в мужском нарративе. Сбрили бороды мужчинам. Повторюсь, женщинам разрешили много чего делать. Женщин, условно говоря, выпустили из тюрьмов и, в общем, допустили в те самые ассамблеи, где можно танцевать, где можно общаться с людьми. То есть, я думаю, что в мужском нарративе это правда закрепощение. Но мне кажется, злую шутку с нами сыграло то, что дворянство, как слово, купечество, крестьянство, оно все какое-то нейтральное, и почему-то нас постоянно подменяется. Дворянство – дворянин, купечество – купец. И вот мы каждый раз говорим только о мужчинах, а женщины исчезают. Их очень много в источниках. Вот опять-таки, если мы говорим про сделки в той же собственности, то мы увидим, что 40% всех сделок совершаются женщинами. Это на самом деле цифры, которые, ну, в Европе их бы не было. Просто мы говорим о той европеизации, которая, нам кажется, должна быть.
С парламентом, с конституцией, извините.
Да, вот парламент, конституция. Но опять-таки, сразу после Петра у нас же много чиновников выбиралось. У нас, начиная с Екатерины, 50% чиновников на местах, они вообще-то выбранные были. Ну, просто нам кажется, что все это не важно. На мой взгляд, это важно. То, что Петр сделал, и об этом говорится иногда, но это все относится к категории скучной экономической истории, но на самом деле он ведь много сделал для развития промышленности. Мы, конечно, сейчас все будем говорить про металлургию, просто фокус на ней, а она на самом деле была очень маленькой частью экономики в целом, но тем не менее, были сделаны предпосылки, которые позволили вот чему-то двинуться. Потом я бы не убирала бы со счетов табель о рангах, ведь это попытка ввести меритократию. И это тоже важно, просто это сложнее померить, и у меня ощущение, что нам проще поверить в то, что все было плохо, неправильно или как-то не так, потому что это укладывается в наше мироощущение. Вот потому что если мы говорим, например, о тех же женщинах, это 50% населения. И на секундочку, если женщинам разрешают совершать сделки в отношении собственных имений, а сельское хозяйство отвечает за 60% экономики, то, например, к концу XVIII века 50% собственности было в руках женщин. Это значит, что 30% экономики управлялось женщинами. Мы не считаем сейчас крепостных крестьянок, которые ходили и регулярно работали. Мы говорим о тем, кто реально управлял. И если мы посмотрим на то, кто брал в долг, у кого – там же просто замечательная картина, как только мы начинаем в базах данных указывать пол. И это все началось благодаря Петру. Если бы не было этого указа 1715 года, ну, я не знаю, что бы было. Может быть, потом вообще бы об этом забыли. Если мы не думаем о европеизации, вот о том, чем нам бы хотелось представлять, тогда действительно для экономического развития было сделано много. Я в этом смысле значительно более недовольна Екатериной. Я очень сильно расстроилась, когда я получила этот график по ВВП России 18 века, потому что я думала, что Екатерина сделает лучше. Но там реально. То есть фактически в конце царствования Екатерины стандарты жизни населения в среднем, вот то, чего я не люблю, но это в среднем, да, они были не выше, чем при Петре. Мое объяснение, потому что слишком много пытались завоевать, и не знали, что делать с завоеванными территориями. Там, если наложить на график расширение территории, колонизация, то там вообще красиво получается. Прям вот только у нас расширяется территория, и тут же начинает падать доходы населения. Прям хочешь, не хочешь, поверишь. Но там еще с погодой не повезло на протяжении пару десятилетий. Так что тоже объяснение.
Другой привычный нам, как мне кажется, нарратив – это в целом идея прогресса в истории, идея того, что человечество в своем существовании движется из худшего прошлого к лучшему будущему. И какие-то исторические события ускоряют прогресс, какие-то его замедляют, а Петр, поскольку он большой модернизатор, он, соответственно, провел те реформы, которые толкнули Россию в более светлое будущее. Вот, во-первых, насколько мы можем позволить себе применять категорию прогресса к истории? Правда ли человечество движется к светлому будущему? И если да, то, ну, наверное, мы не будем особенно спорить про то, были ли реформы Петра для тех, до кого он смог дотянуться шагом вперед, но, наверное, да. А для крестьян это тоже следующий этап прогресса? Или они, наоборот, пережили какую-то архаизацию и ей заплатили за модернизацию остальной страны?
Для начала, что у нас является мерилом прогресса? Давайте предположим, что мы будем измерять прогресс через увеличение или уменьшение стандартов жизни населения. По крайней мере, какой-то смысл в этом есть. Соответственно, мы можем разделить все население на разные группы и сказать, кто стал жить лучше или кто стал жить хуже до Петра и после Петра. Здесь историки спорят. Спорят они потому, что достаточно сложно выработать методику, масса проблем. Но поскольку одно из тех направлений, которыми я занимаюсь, я пытаюсь как раз-таки измерить стандарты жизни и именно крестьянского населения, потому что меня действительно интересует, что же произошло с крепостным правом, то, что я вижу, что действительно стандарты жизни населения растут. Ну, то есть, условно говоря, крестьянин сразу после Петра, он мог купить меньше продуктов по сравнению с концом XVIII века. При этом, судя по всему, ситуация с дворянами была сложнее, потому что стало расти неравенство. И кому-то становится хуже, кому-то лучше. Кто-то скатывается до уровня крестьянина, и мы встречаем описание, что дворяне вместе с крестьянами пашут. В Рязани были такие дворяне, которые назывались прончата. И вся вот эта европеизация, модернизация, петровские усилия закончились тем, что в 1830-х годах в Рязани дворяне сами принимают решение выселить нафиг всех бедных дворян в Самару. Их там уехало там, 500 семей. Ну, просто им сказали, идите туда. И дали денег. Там они потом спились. Ну, вот, да, то есть, вот, пожалуйста, один из вариантов у нас модернизации. Если мы посмотрим на такой показатель КВП России на душу населения, ну, по десятилетиям, то мы увидим, что, начиная с Екатерины, ВВП на душу населения начинает падать. То есть, в целом, стандарты жизни населения начинают падать. Но дальше эта картина значительно более многообразная внутри каждой группы населения. И вот следующая задача – посмотреть, за счет кого это было выполнено. Но да, сначала нужно договориться, как мы это измеряем, а потом сделать так, чтобы мы это измерили, и все остальные еще согласились с нашими измерениями.
Я хотел спросить вас про еще один способ описать петровские преобразования в России. Александр Эткинд вообще предлагает смотреть на взаимоотношения российского государства со своим населением как на отношения, ну, подобные колонизации или прямо являющиеся колонизацией. Вот российское государство с российским населением ведет себя так, как государство-колонизатор ведет себя со своей колонией. И в этом смысле его подход к преобразованиям Петра в том, что такое эксплуатируемое, колонизируемое население России при Петре, ну, во-первых, несколько кодифицируется через рекрутчину, через подушную подать, вот, собственно, это эксплуатация, а с другой стороны, надо же как-то отделить зависимое население от живущей в метрополии элиты. И в отсутствии расовых различий он просто создает визуальное отличие бритых лиц горожан от бородатых крестьян. Вот ты смотришь на человека, и ты сразу понимаешь его социальный статус. Он относится к привилегированному сословию или он относится к тем, кого государство эксплуатирует? Поскольку мое образование было гораздо более консервативным и традиционным, мне этот взгляд кажется несколько радикальным. Я хотел спросить у вас, это очень странный подход или все-таки нет? И если нет, то можем ли мы действительно говорить о петровских реформах как вот о таком делении России на зависимую и эксплуатирующую? Я все пытаюсь разделить, вы мне не даете, а я все пытаюсь.
Это хороший вопрос. Я, во-первых, могу сказать, что на самом деле эту гипотезу мы можем проверить на цифрах. И я знаю, безусловно, эту работу Эткинда, но мне это в голову не приходило, пока вы это не сформулировали, поэтому отдельное спасибо за то, что вы сейчас заставили меня думать о моем исследовании. Одно из того, чего я сейчас считаю, я считаю неравенство. Ведь смотрите, у нас в экономической истории есть такое понятие, как максимально возможное, я пытаюсь перевести с английского, вот такой фронтир, который позволяет максимально извлекать ресурсы у населения. Да? То есть, условно говоря, существует теоретически возможный максимум эксплуатации населения. И такой теоретически возможный максимум эксплуатации населения, исходя из самых разных экономических показателей, он посчитан для многих стран, и в том числе для тех стран, которые были колонизированы. Ну, например, есть такая страна, Нова Испана, соответственно, это территория, которая на этом графике будет лежать за пределами вот этого максимального границы эксплуатации. Это, на самом деле, ведь была очень богатая территория, и оттуда извлекалось максимальное количество ресурсов, и население было бедным.
Но Испания – это Южная Америка плюс Мексика, правильно?
Да, абсолютно. И когда я посчитала некоторые точки для России, то я оказалась в ситуации, которая мне страшно не понравилась, потому что мы оказались из всех точек, которые на данный момент существуют на этой картинке, Россия ближе всего к ситуации с Новой Испанией. И когда я этот график презентую на конференциях, то мне все говорят, так вот же колонизация.
Угу.
То есть получается, что российские дворяне могли извлекать так много ресурсов, как это делали колонизаторы вот в этой территории. Мне было неприятно получить этот результат, потому что мне кажется, что ситуация была иной. То есть понятно, что я еще работаю над этими результатами, но я бы сказала, что эта гипотеза Эткинда проверяема. И мне кажется, что кость неравенства – это тот хороший показатель, когда мы это можем сделать. И пока кажется, что он может быть прав. Ну, или я накосячила в исследовании. Но пока картина складывается, похоже на это. Другое дело, что один из нюансов, который мы недоучитываем всегда, когда мы считаем, это то, что называется неденежные выплаты и неденежные доходы. То есть вот это сложно посчитать, но, может быть, просто крестьяне, ну, то есть, условно говоря, им хватало, а остальное они добирались, то, что называется, натурального хозяйства, и, в общем, картина была не так трагична. То, что вы говорили о таком, ну, вот визуальном отличии, это ведь любое, ну, по большому счету, общество, оно стремится к тому, чтобы ты посмотрел на человека, и ты знал, с кем ты имеешь дело. Я не думаю, что это про колонизацию и про колонизаторов и колонизируемых. Мне кажется, что это всегда необходимо в условиях, где нет доверия. Ну, вот смотрите, Москва, какой-нибудь там середина 18 века. У нас существует лавочка, и в эту лавочку входит кто-то. Я не знаю, кто это. И я не знаю, как ему это продавать. Ведь мы должны не забывать, что в России, например, 18 века и 19 века то же самое. Одна из основных проблем – это недостаток просто денег. И если вы сейчас даже поедете в какую-нибудь глухую деревню в России, даже не очень глухую, там всегда будет в магазине такая замечательная книжечка, где будет записано, кто кому сколько дал, потому что придут зарплата, и, соответственно, ты отдашь. Вот то же самое в 18 веке. Соответственно, если кто-то заходит, я должен знать, ну, условно говоря, какой кредит ему дать. То есть в условиях, когда у нас большая территория, на самом деле, несмотря на крепостное право населения, ну, на мой взгляд, просто бродит по России вообще как не в себя, то внешний вид человека – это на самом деле очень важный маркер для понимания того, как к нему относиться, ну и в том числе, сколько ему денег сужать. Не в смысле давать в долг, а в смысле дать товар, чтобы быть уверенным, что тебе этот деньги за это вернут. Поэтому… Несмотря на полученные результаты, мне кажется, что это очень яркая метафора, которая с точки зрения своей ценности исследовательской, она скорее не помогает, чем помогает. Мне кажется, это слишком простое объяснение. И во мне поэтому это вызывает сопротивление.
Здесь вы прям запутали. Когда вы сказали, что это уровень, ну вот получается, эксплуатации такой высокий, и при этом вы говорите, что более-менее крестьяне нормально жили, вот тут-то голова совсем ломается, потому что мой следующий был вопрос, собственно, вот о чем. Если все было так хорошо, то почему все вышло так плохо?
Во-первых, могло быть еще хуже, давайте оставаться оптимистами. А во-вторых...
Вот он какой у нас оптимизм, оказывается.
На сегодняшний день вот такой.
Да, а во-вторых, мне кажется, что... То, что я говорю, нужно воспринимать как получение первых результатов, исходя из тех вопросов, которые вы мне задаете, потому что меня они тоже беспокоят. И сейчас я получила фактически два, ну, на мой взгляд, противоречивых результата, когда, с одной стороны, было очень высокое неравенство, то есть максимально эксплуатировали, получается, крестьян. С другой стороны, я вижу по документам, что у нас, ну, например, нет восстаний крестьян, да, то есть... Это отличный маркер, когда мы говорим о том, насколько тяжело было крестьянам. Ведь крестьяне, если они сопротивлялись, это было видно. Вот если дворовые сопротивлялись, этого не видно. Они просто травят. А там сам умер или помогли тебе, одному богу известно. А вот с крестьянами там все четко. Ну, это пожар, это вилы, это вот, ну, что-то такое заметное. Правительство собирало об этом сведения, и я знаю это с провинциальных архивов, что этих историй очень мало. Соответственно, тот нарратив, который я излагала в первой части, у меня, вот исходя из этих источников, этот новый результат получен, я не могу не поделиться, потому что он есть. Я не знаю, как его интерпретировать сейчас, но мой посыл был в том, что гипотеза Эткинда проверяема. А почему так плохо? И если мой результат прав насчет неравенства, то здесь возможна ситуация, что если неравенство росло, например, при Петре все были, ну, условно, одинаково бедные, ну или не было совсем уж богатых. Потому что, когда мы исследуем неравенство, у нас всегда результаты немножко, условно говоря, сдвинуты, потому что у нас есть очень богатые. И вот либо при Петре не было таких богатых, либо оно просто росло неравенство. Мое бы объяснение сейчас было такое. И, соответственно, вот этот разрыв становился все больше с течением времени. По каким-то причинам нужно выяснять, по каким. Я в данном случае поделилась мыслями, но главное, чтобы не было ощущения, что вопрос закрыт. На самом деле вопросы только появляются, и есть способы получить на них ответы.
А как вам кажется, вот не было бы Петра, что бы изменилось для России? Было бы все примерно то же самое, или все-таки мы бы жили в совсем другой стране, или не было бы никакой России? Россия без Петра, она какая?
Спасибо за вопрос. Понятно, что я не знаю, и я, к сожалению, плоха в альтернативной истории. Но мне кажется, что, условно говоря, все было бы то же самое. Мы говорим о Петре, потому что он яркая личность. И нас привлекает и положительное, и хорошее, что в нем было. Но если смотреть с позиции человека, который жил где-нибудь там, не знаю, в Рязанской деревне, в Новоселках, ну хорошо. Мне кажется, вот это как бы основная моя сейчас, ну не идея, что ли. У нас есть государство, и у нас есть жизнь. И вот одно с другим не связано. И по большому счету в среднем человек в 18 веке вообще не хотел о нем знать. У меня свои проблемы, и вот я буду их решать. То, что меня поражает в документах, это вот это разделение того, что там, и разделение на то, что здесь, и то, что здесь, значительно более интересное, чем Петр. Ну окей, будет не Петр, будет Алексей, Михаил, Иван. И что? Для меня, как для человека из Новоселок.
Да, вот мы уже какое-то количество выпусков записали с идеей о том, что у нас есть история российского государства, а мы пытаемся посмотреть на историю России как-то иначе. И есть ли какие-то другие нарративы, которые бы не подчинялись вот государству так непосредственно? И поразительно, что, кажется, нам еще ни разу не пришла в голову мысль о том, что вообще-то государство, возможно, просто не так важно, каким оно себя представляет.
Абсолютно. Вот с этим я полностью согласна. Это проблема потому, что мы знаем историю России по центральным архивам, потому что они лучше сохранились. И это замечательно. То есть историки до нас, они сделали очумительную работу, они собрали все это. Но с чего мы вдруг во все это поверили, вот этого я не очень понимаю. Чем отличается историк? Критическим мышлением. Они все это написали на уровне государства. Пошлите дальше. Давайте копаться глубже и вниз и посмотрим. Действительно, проблема в том, что экономическая история, она позволяет проверить гипотезы. И у нас, к сожалению, мало экономических историков, которые могут считать. Потому что, ну, какая Екатерина была великая, судя по ВВП на душу населения, возникают вопросы. Ну, ведь мы же все об этом знаем. Вот Петр скорее более велик, чем Екатерина. Хотя, повторюсь, что я была не очень довольна, когда получила результат. Ну, я правда расстроилась. Мне казалось, что должно быть иначе.
Уж если мы говорим про крестьян, то крестьяне-то они всегда несчастные и угнетаемые. Совсем всегда, а уж при Петре так особенно. Вот уж кто своими спинами и своими жизнями все это оплатил. И вот этот образ Петра, который поднял Россию на дыбы. А тут мы разговариваем с Еленой Корчминой, а она нам говорит, что вообще-то большая страна в 18 веке в гораздо меньшей степени управляема, чем лошадь. Ну, ты можешь хотеть поднять ее на дыбы, ты можешь описать произошедшее, как то, что ты поднял ее на дыбы, но ты не будешь в реальности знать, что ты сделал. И несчастные крестьяне, они часть системы, которая вообще-то работает, они в эту систему вписаны, и они знают, как в ней маневрировать. Ну, то есть и Петр не так крут, и крестьяне не так несчастны, и это совсем не те ответы, которых я ждал, но поэтому мне, конечно, очень понравился наш разговор.
Да, получилось действительно интересно и неожиданно, и как-то оказывается, что реальность, которая дана историку в документах о повседневной жизни, существенно отличается от той реальности, которую можно выстроить себе, основываясь исключительно на приказах, законах и прочих указах, которые выпускает, издает центральная власть. Ну, еще, конечно, мне очень понравилось и было очень тепло слушать ответы «не знаю». на наши вопросы, потому что это девиз медузной рубрики «Разбор», в которой я несколько лет с удовольствием проработал. Очень часто самый честный и самый, на самом деле, плодотворный ответ, с которого начинается работа мысли, это именно «мы не знаем».
Действительно, было очень интересно увидеть историка в середине работы, когда еще не сложилась история, и вот разные источники, вот разные возможные интерпретации, и это все открытые пути, и пока еще непонятно, к чему все это приведет. Довольно круто было наблюдать, вот из чего в итоге складывается то, что потом станет нашими историческими нарративами. Ну и, конечно, да, тот факт, что наши нарративы зачастую складываются не столько историками, не столько политиками, а просто теми источниками, которые доступны. И вот если доступные нам источники – это государственные архивы, ну вот у нас и будет нарратив про государство, и никуда мы от этого не денемся. Это, конечно, тоже было таким важным итогом нашего разговора.
Вы слушали «Прошедшее время». Подкаст о том, как по-разному можно говорить об истории России и ее соседей. И о том, что это значит для нашего настоящего и будущего. Мы – это Дмитрий Карцев
и Сергей Фокин.
Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды «Прошедшего времени». Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. Пишите нам письма на подкаст @meduza.io. Поддержите «Медузу». Именно благодаря вам мы продолжаем нашу работу. Все ссылки на донаты ищите в описании эпизода.